Дмитрий Васильевич Аверкиев. Текущая литература. Глава первая. Всякому по плечу. Осеньки и шапка. Пословицы. Петербургские трущобы. Роман в шести частях. Сочинение Всеволода Владимировича Крестовского. Отечественные записки. 10-11 номер, 64 год. И 1-2-3 номер, 65 год. Петербургские трущобы имеют огромный успех. Все жаждут прочесть этот дивный роман, записываются за неделю в библиотеках. Все, наконец, очарованы, восхищены. В одном сереньком листке название мы не приводим, собственно, потому, что оно, наверное, неизвестно нашим читателям. Объявлено даже, что роман господина Крестовского – произведение высокохудожественное и умрет единственно вместе с русской литературой. Нет сомнения, что эта похвала уж чересчур усердная и что русской литературе не грозит опасность умирать в подобном сообществе. Но как бы то ни было, роман читается, приводит в восхищение столичных, губернских и уездных барынь и барышень, и их чиновных обожателей и законных супругов. Все это показывает, что роман господина Всеволода Крестовского явление, если не замечательное, то знаменательное. Что до нас, то нам вся деятельность господина Всеволода Крестовского постоянно казалась весьма знаменательной. Сей писатель переживает, так сказать, уже второй период своей славы. Первый он заключил своими великолепными испанскими мотивами. Второй начался с появлением его нового романа. Особенность господина Всеволода Крестовского состоит в том, что он договаривается до точки. Он, так сказать, довершитель стремлений более мелких литературных талантов. Этим мы вовсе не хотим сказать, что у господина Крестовского талант крупного разбора. Но согласитесь сами, что он смелее в картинах, остроумнее в подробностях, что его стих отличается известной степенью бойкости и юркости. Но что вообще господин Крестовский замечательнее, например, хоть господина Минаева. Поясним. Первое. Наши самоновейшие поэты стараются перехитрить друг друга насчет рифм. У кого почуднее будут. И в этом отношении никто не превзошел господина Всеволода Крестовского. Эта ножка, эта нега, их пленяла с давних пор. И один был Гранд Пьера, а другой – Тореадор. Каковы рифмы? Что перед этим камбек и век, ахов и страхов, городов и стадов, поля и поля и тому подобное. Ничтожество из ничтожеств. Второе. Кто из всей плеяды поэтов не рисовал грязных и сальных картин под маской обличения порока? Но что значат все проказы черта на железной дороге перед описанием, чем занимались монахини в горячую андалузскую ночь? Или перед образом поэта, лобзающего труп? Ровно ничего. Там не смелость и лживая маска обличения, здесь крепко, как помада Мусатова, бьющий в нос аромат. Мы могли бы продолжить это сравнение, но полагаем, что и выше приведенных двух примеров совершенно достаточно. Читателю очевидно, какое глубокое уважение питаем мы к высокохудожественным, по выражению серого листка, произведениям разбираемого нами писателя. Слава петербургских трущоб далеко разнеслась задолго перед появлением этого драгоценного памятника русского слова. Если не ошибаемся, то еще года два тому назад было объявлено в Independence Belgium, что вот, мол, пишется такой роман. Да не подумают читатели, что предыдущими словами мы намекаем на пословицу «добрая слава лежит, а худая бежит». Нет, мы просто напоминаем факт, который некоторые, может быть, запамятовали. Далее. Чтобы познакомить публику со своим новым произведением, грозный каратель пороков города Святого Петра напечатал небольшой отрывок «Ерши». Отрывок этот заключал в себе описание некоторого мошеннического притона. Описание, хотя часто внешнее, но не безинтересное, особого изучения в нем не было видно, но весь отрывок был заметно отделан. Не скромно от читателя, что если мудреные выражения мошеннического жаргона и придавали всей картине внешний колорит правды, то французская постройка сцены явно обличала в авторе неспособность уловить местные черты и особенности, которые, вероятно, существуют же. Ибо странно предположить, что петербургские мошенники до того начитались французских романов, что и жизнь свою устроили по плану этих произведений. Правда также, что и в ершах встречались подробности вовсе не интересные и как бы заимствованные из какого-нибудь фельетона. Таковы, например, старый плут-извозчик, обучающий молодого, как надувать хозяина, или бедный мужичок, который гнилую холстину от хорошей отличить не может. Но какого же современного романиста не прорывается, хоть против воли, фельетонный пошиб? У людей истинно талантливых он проглядывает, и частенько даже. Зачем же быть особенно взыскательным к господину Крестовскому? Но правда, но точность наблюдений, разве это не достоинство? Что это за правда и что это за точность, читатель увидит дальше. Предварительно заметим, что авторы, громогласно и широковещательно объявляющие читателям, что их сочинения – суть плоды долголетних изучений и наблюдений, поступали бы гораздо умнее, если бы обращали вящее внимание на деловую сторону и не старались придавать своим заметкам об известном быте лжехудожественную форму. Нет сомнения, что всякий дельный, бесхитростный рассказ гораздо лучше плохого романа и найдет не меньший круг читателей. Но, увы, авторы чаще рассуждают иначе. Причина этому – недостаточное изучение данного предмета, которое легко маскируется романическими украшениями и нелепое желание заинтересовать читателя. Читатель все еще является этим господам в виде глупого ребенка, которого они и думают потешать всевозможными нелепостями. Изобилует ли роман господина Всеволода Крестовского этими украшениями? Или это хорошая отдельная книга? С какой точки смотреть на нее? Что хотел сказать ею автор? По счастью, нам не придется разрывать всей сорной кучи романа, чтобы отыскать исходную точку автора. Нам не нужно даже ожидать конца романа. Предупредительный сочинитель, вероятно, не надеялся, что по прочтении всего произведения его высокие цели станут ясны для читателя, а потому поспешил в конце первой части объяснить свои возвышенные намерения. И прекрасно, мы станем смотреть на петербургские трущобы именно с той точки, с какой угодно господину автору. Эпиграфом, к слову, от автора к читателю стоит следующее. Не тот циник, который «почему никто» указывает на язвы, грязущие общество, но тот циник, который, замечая эти язвы, часто даже прикасаясь к ним, остается хладнокровным их зрителем. Очевидно, что в первой половине эпиграфа автор намекает на себя, то есть не желает, чтобы его за циника приняли. Другого толкования эпиграфу дать нельзя. Заметим только, что определение, кто есть циник, сделано не совсем верно, ибо указывать на язвы, грызущие общество, можно совершенно цинически. Например, можно любоваться картиной разврата собственного произведения. И этот последний цинизм горше первого. Автор далее рассказывает, что многие его друзья и знакомые, которым он читал свое сочинение в рукописи, неоднократно спрашивали его, неужели все это так, все это правда. Не мудрено, что такой вопрос придет в голову и читателям. И вот автор для того, чтобы уверить его, точно ли это правда, рассказывает о том, как он задумал писать свой роман. Оказывается, что признание свое господин Всеволод Крестовский почувствовал вследствие того необыкновенного происшествия, что 6 лет тому назад, в 1858 году, на Сенной площади ражий мужчина, по-видимому, отставной солдат, бил полупьяную женщину. Это служит новым подтверждением той великой истины, что малые причины производят великие следствия. Господин Всеволод Крестовский вследствие вышеописанного происшествия попал в один из отвратительных приютов, где и узнал урывками кое-что из жизни побитой женщины и ее товаров. Но через... То есть, вероятно, сквозь эти урывки для него драма, такая драма, в которой за человека страшно становилось. Как человек, просвещенный, Господин Крестовский задал себе несколько важных вопросов. Вопросов, впрочем, не новых. Эти вопросы привели его к порицанию нашего общества, столь щедрого на филантропические возгласы, обеды и теории. Порицание, впрочем, несколько странное в устах почтенного автора, потому что пришедшие ему в голову вопросы составляют только бледный отголосок филантропических возгласов, обедов и теорий. Автор сознается, впрочем, что вопросы эти не он сам выдумал, но он надеется, что авось найдутся такие читатели, которым и в голову они не приходили. Да увенчаются успехом сии возвышенной надежды. Вопросы задал себе господин Всеволод Крестовский в качестве человека просвещенного, в качестве человека литературного. Он тотчас же принялся за писание и окрестил свое произведение содержанкой. Но путного по сознанию самого сочинителя ничего не вышло, хоть он работал с жаром. Тем не менее, он тотчас задумал роман из жизни, который еще не знал, ибо урывки страшной драмы не составляют знания. Это признание автора весьма характерно. Он не потому начал писать роман, что у него накопились материалы, но потому начал собирать материалы, что ему вздумалось писать роман. И вот он начал изучать петербургскую жизнь и ее типы с тех сторон, которые оказывались пригодными, подходящими для его идеи. Какова, собственно, эта его идея, автор, вероятно, по скромности не упоминает. Но надо подозревать этой идеей написать роман. Известно всякому, что изучение жизни только тогда удается, когда оно производится свободно, без всякой предвзятой мысли, что смысл жизни должен быть выведен из нее самой и так далее. Но эти идеи, как оказывается, были неизвестны господину Крестовскому. И мы вовсе не удивляемся, что через несколько лет из-под вольных наблюдений господин автор увидел ясно то, что трущобы кроются не исключительно около Сенной, что они весьма многообразны, и поэтому дал своему роману его настоящее название. В самом деле, какое великое открытие! Оно равноценно известным выражением «Везде есть добрые и злые люди» или «И через золото льются слезы» и тому подобное. Да не подумает читатель, что мы с какой-нибудь задней мыслью останавливаемся так долго на послесловии к первой части романа господина Крестовского. Все это совершенно необходимо, чтобы по достоинству оценить новое произведение «Болотной музы». Если бы мы слегка отнеслись к нему, то нас, наверное, бы укорили в легкомыслии, пристрастии и чего доброго даже в зависти. Считаю долгом предварить. Повествует далее автор. Роман этот отнюдь не обличение или памфлет на личности. Нить рассказа и большая часть событий и эпизодов – суть дела вымысла. Те материалы, которые давала мне жизнь, то есть все, что я видел и слышал, послужили для меня только материалами. А чем же еще материалы могут быть? Совокупность отдельных явлений и фактов, жизненных, юридических и иных, дала мне возможность сделать несколько типов. Я заботился только о том, чтобы в этих картинах и типах была общая верность нашей жизни. Насколько же успею, очевидно, роман еще не кончен. Я сладить с такой задачей будет судить читающая масса и критика, если только она соблагоизволит отнестись к моему роману критически и так далее. Отечественные записки, 10 номер, 64 год, страница 854 и 855. Итак, господин Крестовский поставил себе задачу изобразить во всей ужасающей наготе порок, бедность и прочие несовершенства петербургской жизни, и для этого вымыслил большую часть событий. Он опасался, чтобы его роман не был памфлетом, или вернее сплетней. Посмотрим. Нет ли в нем сплетни? Материалы послужили для него только материалами. Посмотрим, какое здание он построил и что за материалы собрал. Совокупность отдельных явлений и фактов дала ему возможность сделать, как он выражается, несколько типов. Сделать, очевидно, по скромности употреблено вместо создать. Скромность странная у господина, который заверяет, что в его произведении есть типы. А что, если при проверке их не окажется?